Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Когда я вышел из тюрьмы, где много горя повидал, бюро угрозыска начальник мне с улыбкою сказал: «Ну что теперь ты завязал? Скажи, век воли не видать? Ты слышал, верующим стал, не надоело дурь гонять». Когда-то он меня ловил, когда-то он меня садил и показания снимал, железо руки одевал. А вот сегодня кровь Христа спасла меня от воровства, и это чудо для него, хоть он не понял ничего. Я говорил: какая дурь, в меня вбивали 30 лет, что Бога нет и ада нет, тюрьмой пугали, не воруй, и потому я воровал и жизнью дьяволу служил. И лишь теперь я честным стал, хотя Христос меня простил. Начальник тот меня ловил, когда-то он меня садил, но не боялся я тюрьмы, ни прокурора, ни судьи. А ныне честно я живу, я просто Господа люблю и не хочу иначе жить, хоть это чудо может быть. По тюрьмам и по лагерям ходить с Евангелием я стал, и в зэках, шедших на проверку, бывшего опера узнал. Он мне сказал: «Ну как же так? Я раньше бегал за тобой, а ты теперь пришел сюда за моей грешною душой». Когда-то он меня ловил, когда-то он меня садил, и был простым тогда и то. Ему звезда, мне новый срок, но Иисус меня поднял и навсегда освободил. А опер что ловил меня, на мое место угодил. На конференции одной среди общения христиан ко мне мужчина подошел, бывший в ментовке капитан. Сказал: «Когда-то я тебя арестовал в четвертый раз, а видишь, ныне кровь Христа навеки породнила нас». Когда-то он меня ловил, когда-то он меня садил, а вот сегодня он мне брат, и я тому, конечно, рад. Дай Бог, чтоб в злобе всей на зло людям Евангелие пришло, друзей спасая и врагов, спасая зэков. Дай Бог, чтоб злобе всей на зло людям Евангелие пришло, друзей спасая и врагов, спасая зэков и ментов.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодняшним рефреном к нашей программе прозвучала песня в исполнении Геннадия Никутьева. И вы обратили внимание, что тема этой песни была «Единение». Единение между людьми, которых, наверное, никто, кроме Господа нашего Иисуса Христа, никогда не смог бы соединить в одно целое, в одно тело Христово, и назвать их братьями. Эта тема очень острая для тех, кто находится в местах лишения свободы, тема взаимоотношений между осужденными и администрацией. Поэтому сегодняшнее наше общение, оно несколько необычное. Сегодня в гостях у Русского христианского радио брат Александр Тарасенко из города Черкасы, Украина.
Приветствую вас, дорогие братья.
И брат Виктор Воробьев из города Томска, церковь Эммануил.
Рад вас приветствовать, друзья.
И я хотел бы, чтобы в начале нашей программы мы помолились и обратились к нашему Господу с тем, чтобы Он благословил нашу программу и тех, кто слушает эту программу. Я хотел бы предложить это сделать брату Александру Тарасенко.
Дорогой любящий Господь наш Бог, во имя Сына Твоего и нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе в этом необычном для нас месте. Но Ты сказал, где двое или трое собираются во имя Твое, Ты пребудешь с ними. И мы верим в то, что Ты здесь. Поэтому мы просим, чтобы Ты благословил, Господи, эту встречу, благословил уста наши, благословил всех тех, кто нас слушает. Господи, не оставь никого безразличными. Благослови, Господи, чтобы никто не был очень быстрым на выводы, но оставался внимательным к услышанному. Во имя Твое просим и для славы Твоей, славы вечного Бога нашего, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
Итак, я хотел бы попросить Александра Тарасенко рассказать о своем пути и о том, как он сделал самый главный выбор в своей жизни.
Я очень рад за этот правильно поставленный вопрос, потому что действительно каждому человеку ежедневно приходится делать выбор. И очень часто люди забывают, а порой даже не знают о главном выборе, который должен сделать каждый человек. Очень длительное время я считал, что этот единственно правильный выбор должны делать те люди, которых общество отвергает, которых общество определяет в места лишения свободы, сам того, возможно, даже не замечая, отводя от себя этот главный выбор. Я сегодня хотел бы особенно обратиться к своим коллегам, тем, которые находятся по вторую сторону от баррикады преступного мира, которые исполняют закон, которые охраняют, которые задерживают, определяют в места лишения свободы. Когда речь идет о служении тюремном, те, кто этим занимается, как правило, на первом плане стоят те, кто отбывает наказание. Но их охраняют также люди, и к ним также относятся слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который говорил, что всем надлежит покаяться. В эту категорию всех, которым надлежит покаяться, и в категорию всех, кто согрешил, относятся и те люди, о которых я говорил выше. Мне очень дорого и близко то место, которое записано в Слове Божьем, в Деянии святых апостолов, где речь идет о темничном страже. Но сегодня, вы знаете, я не хотел бы акцентировать внимание на личности этого темничного стража, а если это у меня получится, в целом на этой проблеме. Проблеме преступления, проблеме наказания и проблеме исправления. Потому что конечная цель исполнения наказания есть то, чтобы человек изменился, чтобы человек вернулся к нормальной жизни. Но знаете, сколько существует государства, столько существует тюрьма. Во все времена, во всех государствах существовали и существуют тюрьмы. Из этого можно сделать очень простой вывод, что сама система исполнения наказания как таковая, изменить человека и вернуть его к нормальному образу жизни, не в состоянии. Возможно, это покажется для кого-то очень резким заявлением, но те, кто знаком с этой системой, я уверен, со мной согласятся. Нет уверенности в тех, кто работает там, что люди, с которыми они работают, выйдя на свободу, не вернутся вновь. Мне знакомы даже случаи, когда люди, отбывая наказание, готовят себе инструменты, закапывая их, готовят себе место на тот случай, что они опять вернутся. Это происходит сегодня. Всегда происходило то, что записано в Деяниях святых апостолов. Всегда происходило то, что давались приказания темничным стражам крепко стеречь людей, которые находились под их охраной. Если это были особо опасные преступники, их ввергали во внутренние темницы, ноги их не забивали в колоды. Но знаете, что происходит с этими страшными людьми, когда они выходят навстречу с Господом? Происходит то, как записано в 16 главе Деяний святых апостолов, в 25 стихе. Люди, которые получают мир с Богом, они молятся, воспевают Бога. Воспевают Бога и благодарят за то, что они попали туда, в места лишения свободы. Что-то подобное я также слышал, не раз наблюдал, работая начальником колонии на протяжении почти 5 лет. Люди молились и благодарили Господа за то, что они попали в тюрьму. Впервые, когда я услышал подобную молитву, я не мог ее понять. Я думал, что у этих людей проблемы, проблемы со здоровьем. Но шло время, и Господь лично мне показывал. Сейчас я это понимаю, что это действительно только рука Божья была на этом. И Он пытался открыть мне глаза. Я считал, что я все видел, но, оказывается, я ничего не видел. Дальше, когда мы читаем следующий, 26 стих, речь идет о великом землетрясении. О таком великом землетрясении, которое поколебало основание темницы. Подобное землетрясение произошло в той тюрьме, где я работал начальником колонии, где я в свое время начинал службу в органах внутренних дел. Корни этого великого землетрясения уходят в конец 1989 года, когда впервые прозвучало живое Слово Божье в этой тюрьме. И основание этой темницы дало трещину. Дало трещину, потому что там родилась живая церковь. Первое крещение состоялось 7 августа 1994 года. Первые души заключили завет с Господом. Но перед этим были покаяния самых разных людей. Были покаяния людей, которых уважали в преступном мире, которые имели авторитет в этом преступном мире. Но Господь поколебал и ихние основания, на которых они жизнь свою строили. Вы знаете, я, возможно, очень долго остановился на тех людях, которые преступили закон. Вначале я сказал, что Слово Божье касается всех людей. И Сын Божий пришел в этот мир для того, чтобы спасти всех. Наш Господь возлюбил всех людей без исключения, в том числе и тех, кто работает там. Я не могу сказать, что покаяние у меня прошло очень быстро. Я умом уже начинал понимать, что я такой же великий грешник в глазах Божьих, как и те люди, которые отбывают наказание. Но сил в себе я не находил. Не находил сил. Я находил силы, мне не страшно было вести разговоры с любой категорией осужденных. Мне не страшно было читать сообщения, которые поступали о том, что некоторые люди знали мой домашний адрес, о том, что они знали, что у меня две дочери, о том, что они знали, что у меня жена. Не страшно было делать многие другие вещи. Не стыдно было нарушать закон Божий, а страшно и стыдно было признаться в этом перед Господом. Но я благодарен Господу, что Он помог победить этот страх. Без Господа, без Его помощи я бы этого никогда в жизни не сделал. Я знаю, что этого ни один человек не может сделать, если Господь не будет рядом, если человек не воззовет к Господу.
Александр, я хотел бы задать вопрос. Вот вы сказали, что Господь стал касаться вашего сердца и обличать вас. А это происходило потому, что вы начали читать Слово Божие, или, может быть, вы посещали эти собрания, где звучало Слово Божие?
Господь сначала мне показывал. Господь говорил мне очень простым маминым языком. Мамин язык всем доступен. И Он точно так же говорил и мне. Говорил, показывая новых людей, которых я знал в прошлой жизни, и которые были передо мной, которые вели новую жизнь. Господь показывал мне, когда проводили, как на то время я считал это, мероприятия воспитательного характера, проводились они в клубе, в колонии, где приходило на эти встречи до 800 человек, и при такой массе людей, люди со слезами на глазах выходили и просили прощения у Господа. Слезы в тюрьме – это признак слабости, но слезы покаяния – это признак силы. И вы знаете, Господь показывал мне это. Я уже каялся в том, что у меня мысли такие были. Каялся не раз о том, что сатана давал мне мысли, что это я так поставил воспитательный процесс в колонии, что могу наблюдать подобное. На самом же деле это не моя заслуга, это не заслуга воспитателей. Это слава Божия.
Да, спасибо, Александр. Ну и хотелось бы мне обратиться к другому гостю нашей сегодняшней программы, к Виктору Воробьеву. Виктор, расскажи тоже о своей жизни, как ты жил, вот, скажем, в те года, когда ты еще не знал Господа. И, можно так сказать, что привело сегодня тебя в эту студию, в конце концов?
Ну, если сразу сказать, что в эту студию меня Господь привел, Его милость, Его любовь, а до этого все было не так. Конечно, моя судьба, она отличается от судьбы Александра. У нас были разные пути, разные взгляды на эту жизнь. Сам я родом из Воркуты. И родители мои, папа, туда попал, был привезен этапом. Ему было дано большой срок. Там они познакомились с мамой, и таким вот образом появился на свет я. Конечно, не получал от родителей, может быть, должного воспитания. Но что рассказывать много. Наверное, моя жизнь в целом мало чем отличается от жизни многих из вас. Та же улица, те же подвалы, те же чердаки. Единственное, что сопровождало в жизни, это мысль о том, что какие-то ситуации жизненные, которые складывались вот такие негативные, может быть, где-то была чья-то невидимая рука, которая уводила от чего-то страшного. Уводила от смерти. В школе должным образом я не приобрел тех знаний, которые мне предлагали педагоги, учителя, поэтому окончил ее не очень успешно. А затем в 15 лет уже со своими друзьями был в первый раз осужден, затем второй раз и в третий раз. И таким образом вот общий срок моих проведенных лет в заключении достиг 12 лет. После каждого освобождения были некоторые моменты, где с каждым разом, когда я освобождался, я себя чувствовал более уверенно в своей компании, жизнь продолжалась, ну, а в лучшую сторону ничего не менялось. И где-то я когда-то прочитал, что душа, она христианка, по сути, и вот что-то хотелось лучшего и светлого, а изменить я себя не мог. Не могла меня изменить мама с папой, не могла меня изменить школа, комиссия по делам несовершеннолетних, малолетка, строгий режим. Ничто это не дало какой-то перемены в моей жизни. Жизнь катилась к худшему. Вот такие моменты жизни, о которых, может быть, и не стоит заострять внимание, кто чем занимался, мы все это знаем.
Да, расскажи тогда уже о том, как впервые ты услышал вот Слово Божие, или как, или благовестники приходили в вашу тюрьму.
Первый раз я услышал о Христе в 1989 году, находясь в местах лишения свободы на строгом режиме в республике Коми, город Книжпогост. Приехал этапом один человек, уже будучи верующим, с лагерей Краснодарского края, и удивительным образом мы встретились. Через книгу, сборник стихотворений «Верность». Завязалась дружба, стал рассказывать о Господе. Но, конечно же, Были всякие моменты курьезные, когда мой нрав отталкивал его, и он мне уже потом признавался, Саша Журавель, что он больше не хотел меня посещать, он не хотел ко мне идти, потому что то, что как бы тратил он время, свои силы, энергии, они были впустую проведены.
Одним словом, он уже разуверился в том, что когда-нибудь вот эта такая броня будет пробита, да? Но для Господа нет ничего невозможного, я так понимаю.
Для Господа нет ничего невозможного, это было вот таким вот убеждением, наверное, потом в дальнейшем в него. Я в дальнейшем уже, когда я сам стал верующим человеком, я понял, что такое молитва, как он мог молиться и как через эту молитву мог действовать вот в таком чёртовом сердце, как у меня, как Бог менял меня, как Бог вел меня этим путем. Ну, были моменты, о которых, может быть, и не стоит говорить, которые придавали мне в моей жизни такую силу, когда я перелазил через колючую проволоку и шел в другую зону, чтобы увидеться с ним. Было какое-то влечение. А он, за Слово Божие, тогда еще страдал, был посажен в изолятор, я ждал эти сутки, эти недели нашей встречи, нашего общения.
Хорошо, дорогие братья, я хотел бы предложить нам и нашим слушателям послушать песню, а потом мы вернемся к нашему общению.
Светом правды Твоей, Господь, освети мне дорогу в скорбях. Твое слово пошли мне с высот, кровью Агнца меня окропи, духом вечным наполни, веди, и от мира, и похоти зла огради. Кровью Агнца меня кропи, духом вечным наполни, веди, и от мира, и похоти зла огради. Освяти и очисти, Иисус, я Тебе с этой болью молюсь, я исполнить хочу до конца, так как Ты волю Бога Отца. Я молю Тебя, Боже Святой, мою душу прости и омой, чтоб сверкала душа, как краса в небесах. Я молю Тебя, Боже Святой, мою душу прости и омой, чтоб сверкала душа, как краса в небесах. Покрой, Боже мой.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Александр Тарасенко из города Черкассы, Украина, и Виктор Воробьев из города Томска. Итак, мы подошли уже к очень важному событию, которое один раз происходит в жизни каждого человека. Люди одни скажут, ну, это может быть свадьба, а другие скажут, ну, это может быть еще какое-то такое важное событие. Но я думаю, для каждого христианина есть одно самое важное событие, которое он поставит выше всего. Это день покаяния. И я хотел бы, чтобы Александр рассказал нам дальше свою историю.
Мы говорили в начале нашей передачи о поколебании основания темницы. Я понял своим сердцем, что основание моей личной темницы, я нисколько не оговорился, действительно темница, потому что человек, который живет без Бога, даже живет, на первый взгляд, порядочной жизнью, как он считает, тем не менее, этот человек находится в темнице греха. Я не находил в себе сил, понимая то, что я нахожусь в темнице, я не находил в себе сил разорвать эти узы. В конце января 2000 года, однажды при встрече со своими друзьями, на сегодняшний день это мои братья и сестры, тогда это были очень хорошие друзья, в один из прекрасных вечеров нас собралось несколько семейных пар за таким семейным общением. Прекрасный был вечер, незабываемый. И когда этот вечер подошел к концу, один из друзей предложил всем помолиться. Кого что волнует, у кого что есть на сердце. И вы знаете, я тогда впервые, волнуясь, я не знал, как мне молиться, я не знал, что мне сказать. Единственное, я помню, что я думал, что ничего не сказав, я тем самым обижу хозяев дома. Поэтому я должен что-то сказать. Я сказал потом следующее. Я попросил у Бога сил, чтобы Он дал мне сил преклониться пред Ним в молитве покаяния. И более того, я попросил у Него, чтобы это произошло в церкви «Свобода». Церковь «Свобода» находилась на тот момент и на сегодняшний момент. На сегодняшний день она находится в той колонии, где я работал начальником. Я потом долго анализировал сказанное. Для меня это было непонятно, но вы знаете, прошло ровно полтора месяца, и 5 марта того же 2000 года наступил этот момент. Наступил тот момент, когда я сделал единственно правильный выбор. Слава Господу. Это было собрание в этой тюремной церкви, на которое тогда пришло около 400 человек осужденных. Было несколько человек, сотрудников, которые смотрели за порядком. И я туда пришел, на это собрание, потому что были гости со свободы. Я всегда старался, когда приходили гости, поблагодарить им за то, что они помогают нам нести непростую работу. Но в тот день они не дождались от меня слов благодарности. В тот день, когда я подошел к микрофону для того, чтобы поблагодарить, в тот день я воззвал Господу. В тот день Господь дал мне силы побороть этот страх. И я попросил у Господа прощения. И в тот же миг, в тот день я получил это прощение.
Слава Господу. Аллилуйя.
Слава Господу. И вы знаете, после того, как закончилась эта молитва, мне не стыдно было поднять глаза перед всеми присутствующими на том собрании. Господь убрал этот стыд. Мне не стыдно было вытирать слезы. Опять же таки, потому что Господь дал мне силы. Это силы, эти слезы, это не признак слабости, а признак силы, которую дает Господь человеку, склоняющемуся перед Ним. Когда я пришел в тот день домой, переступив порог дома своего, я услышал из уст супруги первый вопрос. «Что с тобой произошло?» Она этот вопрос повторила трижды. Я ей отвечал, что у меня сегодня все прекрасно. Второй раз я ответил, что только лишь 4 часа дня, воскресный день, я уже дома. Мы можем еще провести время с семьей. А на третий раз, когда она меня... Третий раз, когда она повторила этот вопрос, я ей протянул Библию, которую мне подарил мой брат в Господе, бывший вместе с гостями на том собрании, который в свое время отбыл наказание 15 лет, который также примирился с Господом, который получил физическую свободу еще в 1997 году, и он мне подарил Библию. Эту Библию пастор церкви подписал дорогому брату Александру Федоровичу в день покаяния 5 марта 2000 года, церковь «Свобода». Жена, прочитав, она разрыдалась. Дети выбежали из комнаты, услышав плач мамы. Но они, увидев, что это слезы радости, сами подбежали к нам, мы их все вместе обняли. Я получил в тот день самое дорогое и самое заветное, то, что Господь уготовил каждому человеку. Я получил прощение своих грехов. Очень часто люди думают, что если я не совершаю преступлений, если я достигаю успехов в продвижении по служебной лестнице, в бизнесе, в политике, еще в чем-то, если я воспитываю правильно детей своих, как я думаю, что правильно их воспитываю, мне не в чем просить у Бога прощения, мне не в чем каяться. Но эти люди, они не имеют той радости, истинной радости. Они находят радость, удовольствие в чем-то временном, земном, то, что проходит, и потом от этих радостей, от этих удовольствий становится очень больно и очень стыдно порой. В тот день я лично, по милости Божьей, получил этот прекрасный подарок, вечную радость и вечное удовольствие. Слава нашему Господу за это.
Слава Господу, Александр. Я хотел только задать такой вопрос. Вот когда вы подходили к микрофону, у вас уже было такое намерение, или это просто Господь вот в последний момент вам так проговорил к вашему сердцу?
Вы знаете, когда я шел к микрофону, у меня шла внутренняя борьба. Я в памяти в своей, если можно так сказать, прокручивал историю, услышанную накануне. Эта история была о молодом человеке, который прошел Афганистан, имел ранения, имел боевые награды, и который присутствовал на одном из собраний. Он сокрушался во время собрания. За этим наблюдал один из участников этого собрания. И потом в конце, когда предложили желающим примириться с Господом, призвали к молитве покаяния, он сделал один шаг, но остановился. Служитель, подойдя к нему, спросил после окончания собрания: «Почему ты струсил?» Это возмутило этого молодого человека. Он сказал, что «я никогда трусом не был, вы не знаете, кто я такой». Он перечислил все свои заслуги. Он вспомнил о том, что он не раз смотрел смерти в глаза. Он своей жизнью не раз рисковал, спасая других людей, а его здесь трусом обозвали. Служитель обнял его и сказал: «Ты знаешь, ты сегодня проявил трусость и слабость, не склонившись перед Господом». Этот молодой человек, ничего не найдя в ответ, ушел. Дальнейшая судьба, мне его неизвестна. Но вы знаете, на следующий день, когда я был на собрании, и когда я шел к микрофону, у меня в один миг эта история прошла передо мной. И я понял, что в глазах Божьих я такой же самый, как и он, слабый человек и трус.
Спасибо, Александр. Меня очень тронул этот рассказ, потому что я сам не понаслышке знаю всю эту тюремную систему и представляю, что происходило в вашем сердце, и, наверное, еще больше представляю то, что происходило в умах и сердцах тех, кто наполнял этот зал, и сотрудников администрации, и самих осужденных. Но мы вернемся к Виктору Воробьеву в город Княжпогост, Республика Коми, и послушаем его рассказ.
Ну, вопрос покаяния у нас немножко похож с Александром. Он покаялся в местах лишения свободы, будучи начальником этой колонии. И я также покаялся в местах лишения свободы, будучи преступником. Это было в 1989 году, когда в один такой день я работал в складе, колотил ящики, собирал туда всякую фурнитуру, и у меня была возможность в этом складе закрыться. Тогда я уже слышал о Христе на тот момент. И этот Саша, мой друг, впоследствии мой брат, он стал мне говорить о том, что надо молиться. И вот я, будучи один в этом складе, закрыл все двери и сидел на табуретке перед столом и стал потихоньку сползать на колени. И такой громкий голос в моем сознании говорил мне: «Что ты делаешь? Куда ты ползешь? Перед кем ты встаешь? Ведь никого нету. Если бы это видели другие, что бы они сказали? Я потихоньку опустился на колени и молился Богу не в голос, а в тиши своего сердца. Когда я помолился, этого голоса уже не было. Я сказал «Аминь», никто не рукоплескал, никто меня не обнимал, не поздравлял. Гораздо позже я узнал, что в этот момент была великая радость на небесах. Это я узнал из Библии, Слова Божия. Там было много поздравлений. Этот такой день, он был, наверное, переломным в моей жизни. Потом были еще какие-то промахи, может быть, в жизни. Но совесть уже была другой, и она говорила мне, что надо менять, куда надо идти. Было больше желания обращать свой взор к Слову Божьему. Было больше желания иметь общение с другими, такими, которые также хотели уже читать Слово Божие, которое у нас на тот момент уже было. Это было начало года, март месяц, мы получили нелегально первую посылку с Евангелиями. И нас было уже несколько человек. Потихоньку собирались. Молиться нас Господь учил, что надо вместе. И мы собирались в комнате, выключали свет, закрывали двери, чтобы никто не видел. И молились каждый сам себе. Единственное, что могли слышать друг от друга на тот момент, это «Аминь». Таким образом, мы понимали, что все помолились. Может быть, это было стеснение друг перед другом, но это были первые шаги нашей жизни, наше следование за Христом.
Скажи, Виктор, я не понял, а почему вы нелегально получили посылку с Евангелиями? Почему вот такие условия, что администрация как-то препятствовала тому, что образовалась община верующих?
Особого препятствия никакого не было, но Александр, вот он имел какую-то связь, переписку с братьями на свободе, и, видать, они, наверное, таким образом как-то ему передали.
То есть в то время еще благовестники не заходили в вашу зону?
Нет, благовестников не было.
Понятно.
Не было никого, и то есть это была работа Духа Святого, переписка с верующими и чтение Слова Божьего. Это было только так. Первый раз к нам верующие зашли в зону уже в 91-м году. Это был май месяц, это были братья с Латвии, это были братья с Новороссийска, Коломийцев, Алексей Бондаренко, Василий Данилович. Тогда мы познакомились, это было в клубе. И вот когда после клуба, после общей евангелизации мы попросили несколько минут для того, чтобы пообщаться с братьями со свободы, нам администрация дала в библиотеке помещение и минут 20 времени. Я помню слова. Бондаренко сказал тогда, что мы чувствуем силу или присутствие Духа Святого физически. Потому что когда он предложил помолиться, мы склонились на колени, и там были люди из преступного вот такого мира, авторитетные люди были. Они тоже встали на колени. Они не молились, но они встали на колени. И когда закончилась молитва, они встали и говорили, мы не понимаем, что мы сделали. И для меня это было удивительно. То есть они больше к нам не ходили, но этот момент, что присутствие Святого Духа, они не могли стоять на ногах. Все встали на колени. Перед Богом преклонила колено эта преступная группировка.
Слава Богу. Ну и дальше, как вы уже возрастали в вере?
Дальше было очень моментов интересных, таких даже смешных, когда Господь показывал в своем слове, что надо приветствовать друг друга целованием святым. Это был строгий режим, это было серьезное решение. Братья сказали, что так написано. И были такие мужи у нас, которые прятались, и мы их вылавливали даже на построении для того, чтобы приветствовать, чтобы происходила ломка. Отношение администрации было положительным. Было положительным, потому что начальник колонии и его заместители, то есть они принимали, когда меня этапом еще, они знали меня, они знали тех людей, которые покаялись, и они видели эту перемену в людях. То есть препятствовать этому для них, наверное, было для самих преступлением. Они видели перемену в жизни людей. И тогда братья, посмотревши на нас, вот сказали, что в этой группе надо преподавать крещение. И в мае месяце 1991 года, это было 26 мая, вода с реки только сошла, у нас была выкатка древесины, биржа была, и нам разрешили принять крещение там. Нас крестилось на тот момент 13 человек. Это было первое крещение в устье Млаги, в том месте, где когда-то наши братья и сестры умирали за веру. Затем было и второе, и третье, и так далее. Братья регулярно посещали нас. Приходили уже и с вечерей, и с преломлением хлеба, чтобы мы могли совершать эти заповеди. И приезжали не только с Латвии братья, не только с Новороссийска. Приезжал и Яр Николаевич Пести дважды был у нас, также с посещениями. Ну, так сказать, что Господь действовал, и это было явно еще там, в местах лишения свободы. И мы не могли тогда еще подозревать, что нас ожидает после выхода на свободу, хотя желание было освободиться. Василий Данилович сказал один раз, что «братья, вы смотрите на эти колючки, когда-то они вам покажутся золотыми». Сейчас вспоминаешь о том времени и вспоминаешь только с радостью. Вспоминаешь администрацию, вспоминаешь тех людей, которые находились рядом, и за все благодаришь Бога, потому что Бог творил чудеса.
Да, это были первые победы духовные, да? И, насколько я знаю, Виктор, по моим сведениям, ты опять собираешься посетить эти места?
Да, Бог дает такую возможность. И вот мы вместе с братом Александром и с другими братьями собираемся отбыть в те места, где мы когда-то были также вместе. Только он был сотрудником, а я был осужденным.
Что же влечет тебя в тюрьму сегодня?
Рассказать людям, что есть Бог, есть живой Бог, который в любой момент готов протянуть руку помощи и спасти, переменить жизнь, дать свободу внутреннюю и, если нужно, свободу физическую. Я думаю, что это миссия каждого христианина. Но Бог призывает идти в эти места, потому что когда-то Он нашел меня там самого.
Хочу добавить к рассказу брата то, что я также в это же время находился в тех же местах. Я проходил службу в этом же управлении, в отделении Весляна. Был там начальником отряда в колонии поселения поселка Тыбью. Был заместителем начальника колонии по воспитательной работе. Но тогда я даже не мог себе представить, что когда-то у меня будут братья и сестры, любимые причем братья и сестры, из числа осужденных. То, что я когда-то смогу назвать братом человека, который преступил закон.
Хорошо. Я думаю, что мы сейчас прервемся еще на короткое время, послушаем еще одну песню.
Всей грешной земли ты за нас страдал на кресте, умирал, чтоб мы вечную жизнь обрели. Ты за нас страдал на кресте, умирал, чтоб мы вечную жизнь обрели. Иисус, Иисус, ты мой путь, за тобою иду в небеса, и летит вперед сквозь беду, скорбь и боль, как стрела все пронзая душа, и летит вперед сквозь беду, скорбь и боль, как стрела все пронзая душа.
тех лет. Твое имя бесценный алмаз, все дает с небес Бог великий Отец, чтоб всегда была радость у нас. Все дает с небес Бог великий Отец, чтоб всегда была радость у нас. Иисус, Иисус, ты победа моя, и ликует вся церковь твоя. Смертью на кресте ты сразил силы тьмы навсегда, навсегда, навсегда. Смертью на кресте ты сразил силы тьмы навсегда, 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 навсегда.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодняшние наши гости – это Александр Тарасенко из города Черкассы, Украина, и Виктор Воробьев из города Томска. Итак, мне хотелось бы задать вопрос Виктору о том, что же произошло с тобой после того, как ты уже вот вышел за ту проволоку колючую, и как сложилась твоя жизнь дальнейшая?
Ну, золотая колючка у меня осталась позади в 95-м году, и Бог не перестал действовать. Когда я приехал в свой родной город Воркута, у меня покаялась мама. Через несколько месяцев она приняла водное крещение, и мы посещали с ней одну церковь. Сейчас уже мама с Господом. Бог отвечал на молитвы и нужды, какие были вот у меня на тот момент, потому что я когда-то хотел создать семью. Лет в 25 освободился, мне было уже 31, молился Богу и просил о Его помощи, о правильном выборе в жизни. Господь ответил на эту молитву, и на сегодняшний день у меня есть жена, христианка, которая участвует вместе со мною в труде для Господа, для распространения благой вести для осужденных. И я благодарен за это Богу. Бог благословил детьми. И когда-то в свое время и она также думала увидеть бы до пришествия Иисуса Христа хотя бы одного ребенка. Сегодня мы имеем 6 детей по милости Божией. И эту поездку также я поехал не без ее благословения. Оставшись дома одна с детьми в деревне, со всеми этими проблемами, она, видя нужду, спасение душ человеческих, отправило меня за 3000 километров, чтобы можно было рассказать тем, кто еще, может быть, не примирился с Господом, что Бог силен и сегодня, как Он был силен и тогда, менять жизнь людей. Есть много труда на Неве Божией, который совершается братьями, который совершается теми, которые когда-то были преступниками. Они служат Господу. Они являются пресвитерами, диаконами церквей. Они несут тюремный труд, несут его туда, где, может быть, люди более всего нуждаются в этом. Думаю, это благословение от Бога. Что можно желать лучшего?
Спасибо, Виктор. Александр, расскажите тоже о своей жизни, которая у вас сложилась после того, как вы вот сделали то замечательное заявление по микрофону, когда вы обратились к Господу? Как сложилась ваша дальнейшая судьба?
Я хочу поблагодарить Господа за эту возможность поделиться и тем живым свидетельством, что Господь явил милость не только ко мне, но явил милость свою ко всей семье. Это еще одно подтверждение тому, что Господь вчера, сегодня и вовеки один и тот же. Он не изменяющийся Господь. И те слова, которые Господь сказал через Павла и Силу темничному стражу, чтобы он веровал в Господа Иисуса Христа, и, как они сказали, «И спасешься ты и весь дом твой», эти слова нашли свое подтверждение по милости Божией и в моей семье. Через 6 в собрании моя жена преклонила колени перед Господом. Она на тот момент работала и на сегодняшний день продолжает работать преподавателем в Черкасах, в Национальном университете. После жены к Господу пришли две наших дочери. Сегодня я могу порадоваться, что сегодня это две старших дочери, потому что после них Господь даровал нам 4 года тому назад еще одну дочку. Мы ее так и назвали, Богдана. Господь благословил жену, которая рожала Богдану, будучи уже почти в 46-летнем возрасте. Это здоровый, прекрасный ребенок, который радует нас сегодня. Господь даровал прощение грехов и спасение моей маме, которая также склонилась перед Господом и отошла в вечность, будучи свободной от греха. Господь разрешил все те вопросы, которые меня волновали до своего покаяния. А что будет со мной? Что будет с моей семьей? Как я смогу обеспечить учебу детям? Возможно, я потеряю работу. Вы знаете, сегодня старшая дочь, она в этом году заканчивает магистратуру университета. Средняя дочь заканчивает 2-й курс этого же университета. Господь разрешил эти вопросы. Сегодня дети занимаются служением среди подростков, занимаются этим служением в христианском детском клубе. Сегодня я в силу возможностей своих пытаюсь помогать тем людям, которые выходят из мест лишения свободы, устраиваться в этом мире, потому что эти люди, я так думаю, что не только в Украине, а, наверное, и в России, я не ошибусь. Ну, не совсем много мы найдем государственных органов и мужей государственных, которые бы практически могли помочь таковым людям. Мы с супругой и с детьми являемся членами Черкасской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов. В церкви, помимо служения с теми людьми, которые освобождаются из мест лишения свободы, я несу служение проповеди. Я очень рад, что сегодня в нашей церкви есть и братья, и сестры из числа бывших осужденных. Я на сегодняшний день являюсь, опять же таки, свидетелем тому, как Господь устраивает ихние жизни. Эти браки, как правило, очень крепкие браки. И вы знаете, проходит время, проходит несколько лет, когда приходят новые люди в церковь. Они даже не знают порой о прошлом того или иного члена церкви, что они в прошлом приступали законы и не раз. У нас сегодня в церкви есть прекрасные, чудные братья. Ну, я могу об этом рассказывать, возможно, еще целую отдельную передачу. Ну, скажите, пожалуйста, неужели это не чудо Господне, когда человек с более чем 20-летним тюремным стажем, отсиженным за разные преступления, сегодня работает инкассатором? Разве это не чудо, когда с таким же тюремным стажем в прошлом член одной из преступных группировок на сегодняшний день работает социальным работником? Разве это не чудо, когда сестра в Господе, в прошлом воровка, наркоманка, которая ходила по больницам, воровала, после освобождения получила работу в областной больнице, в отделении детской хирургии? Она работала санитаркой, тот труд, который она могла выполнять. Но сам факт. Разве это не чудо, когда Александр, которого я упоминал немножко раньше, который подарил мне Библию свою, на сегодняшний день работает с детьми в интернатах? Разве это не чудо, что Господь даровал ему жену, корреспондентку областной газеты, единственную дочку профессоров? И таких чудес можно говорить очень много. Я рад, что Господь мне их показывает, и что дает мне такую прекрасную возможность свидетельствовать о Его Божьей любви и о том, что Он сегодня делает, и о том, что Он сегодня жив, Господь.
Спасибо, дорогие братья. Я тоже хочу вспомнить место из Священного Писания, где Иисус Христос говорит: «Се творю все новое». И я думаю, что вот сегодняшние гости нашей программы сами по себе олицетворение этих слов. Итак, дорогие братья, у меня есть к вам такое предложение, чтобы вы за короткое время, которое осталось уже до конца нашей программы, обратились к нашим слушателям напрямую, уже не с рассказом о своей жизни, с каким-то призывом, что у вас есть на сердце сейчас, что вы хотели бы сказать человеку, который находится сегодня вот либо в следственном изоляторе, либо где-то в зоне, в колонии, и слушает нашу программу. Вот что можно ему сегодня посоветовать или как бы обратиться к нему, учитывая то, что наша программа называется «Выбор». Виктор.
Ну, я бы сказал так, дорогой друг, время благодати, оно сегодня еще есть. Бог, Он сегодня, как и вчера, как и вовеки тот же, готов протянуть тебе руку помощи. Может быть, в этот час, когда ты слушаешь эту передачу, Дух Святой касается сердца твоего, но соседи по койке, по нарам мешают тебе сделать этот выбор. Знаешь, когда ты делал выбор в своей жизни и ошибался во временном, ничего страшного. Не сделал бы ты ошибки в выборе в вечном. Бог тебе сегодня предлагает такую возможность. Будет ли она еще или не будет, я не знаю. Есть хорошее выражение, что Господь, Он хочет взять у тебя все то, что тебе мешает в этой жизни, а ты можешь взять у Него, что тебе в этой жизни не достает. Пусть тебе Бог поможет в этом и благословит тебя.
Александр.
Я также хочу обратиться с пожеланием ко всем, кто слышит нас сегодня. И хочу пожелать, чтобы вы меньше смотрели на окружающих вас людей, а смотрели на Господа. Порой люди смотрят на окружающих и, оценивая их, дают оценку окружающим их людям, думая о том, что они идут к Богу ради выгоды какой-то. Не смотрите на таковых людей, а смотрите на Господа. Смотрите на Его чудеса. Сегодня я хочу обратиться к своим коллегам. Возможно, еще кто-то даже помнит по совместной службе здесь. Я знаю, что у вас не меньше проблем, у вас не меньше волнений, чем у тех людей, которые отбывают наказание. У вас не меньше беспокойств, которые волнуют вас, ваши семьи. Поверьте, как брат сказал, что Господь в силе разрешить любые проблемы. И Господь пришел в этот мир для того, чтобы спасти каждого. Нигде мы не находим в Слове Божьем, что Господь пришел в этот мир, чтобы спасти преступника, чтобы спасти наркомана, алкоголика, тунеянца, прелюбодея и еще кого-то. Господь пришел для того, чтобы даровать прощение и спасение каждому, кто призовет Его имя Святое. И Господь дает жизнь новую сегодня в каждую семью, в каждый дом, там, где прославляется имя Его. Пусть Господь поможет вам сделать этот выбор. Действительно, самый важный выбор вашей жизни, дорогие друзья. Слава Ему за это. Аминь.
Аминь. Я напоминаю, что в гостях у Русского христианского радио были Александр Тарасенко из города Черкассы, Украина, и Виктор Воробьев из города Томска. Наша программа «Выбор» подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Желаю вам счастья в Господе. До свидания, дорогие друзья.
Обильных Божьих вам благословений. Слава Господу.